Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – Боаз, праотец царства Иудеи. Эта лекция является непосредственным продолжением предыдущей, в принципе, как все остальные, но это в особенности, потому что в предыдущей лекции мы говорили немного о Рут, про матери царства. Сегодня чуть больше о Боазе, что он нашел в Рут, как он обнаружил в ней то величие, на основании которого понял, что она достойна стать матерью его ребенка, который приведет еврейский народ в состояние Нецаха. Об этом рассказывает книга Рут, которую написал пророк Шмуэль, об этом мы говорили подробно на прошлой лекции. Пророк Шмуэль – отец пророков. Рабан Шель Навим – учитель пророков. И было в те дни... Вайги, бемеш вот ашуфтим, вайги, как Талмуд Трафати Мегила говорит, что вайги означает горесть, какая была горесть, горесть, бемеш вот ашуфтим, когда еврейский народ судил своих судей. В результате сами принимали решения, судьи не спрашивали, раввинов не спрашивали, и к чему это привело. Вайги раав баарец, и был голод на земле. И один человек, который как раз и был главой поколения, из Бейтлехема иудейского, там находился Санхедрин, главой которого он и был, судьей формально он тогда не был, это было еще время его предшественника Ифтаха, он не был и не будет судьей, он умрет в степях Муава, ушел, чтобы пожить на полях моавитских. Вообще Муав это пустыня, какие там поля, но текст нам это подчеркивает, чтобы показать, что в земле Израиля не было дождя, потому что Всевышний ожидает от еврейского народа духовных достижений. А вот то, что касается Муава, то там даже в степях, там даже в пустыне образовались поля, и там все прекрасно росло, все было весьма-весьма хорошо, потому что Всевышний дает голод человеку только для того, чтобы чему-то его научить. Если человек необучаемый, то Всевышний не издевается над ним, зачем ему это делать. Он и жена его, и так ушли Элимелех, жена его и двое его сыновей. А имя этого человека Элимелех, что такое Элимелех, дословно Элай того Малхут. Ко мне придет царство, ко мне придет царство. И в данном случае в этом нет никакой гордыни или тщеславия. Это объективно, он был главой поколения, к нему должно было прийти царство. И он не выдержал испытания продоразверстки, бежал за границу, чтобы к нему не приходили люди, чтобы давать ему деньги, чтобы он был должен давать им деньги, о них заботиться. Имя жены его Наоми, а имена сыновей его Махлон и Кильон. Оба имени означают Махлон стирание, Кильон уничтожение, то есть двое сыновей, из которых ничего не вышло, они погибли, они пропали. Небо так просто не закрывается, как мы с вами говорили. Книга Ваикра, 26 глава. «Вышаварте от гонусхем, ванатате от шмехем кебарзель, ватарцехем нехуша, кенехуша». «И я сломлю гордыню могущества вашего и сделаю небо ваше, как железо, и землю вашу, как медь». Итак, тот, кто чрезмерно гордый, должен внимательно поразмышлять. Надо, сейчас провозглашу номер стиха, чтобы вы могли его найти и... тысячу и один раз прочесть, чтобы это как-то вас затронуло. Ваикра, глава 26, стих 19. «И сломлю гордыню могущества вашего, и сделаю небо ваше, как железо, землю вашу, как медь». Это Всевышний обещает тому человеку, который будет тщеславным, потому что Всевышний создал этот мир, он хозяин, он создал людей. И он предполагает, что здесь должны быть, в этом мире должны быть, в его мире, в созданном им мире, должны быть люди хорошие, а не тщеславные. Поэтому Всевышний заранее предупреждает о том, что с тщеславием он будет бороться, и небеса станут железом. Поэтому тот, кто не хочет, чтобы небеса над ним сокрылись и стали железом, пожалуйста, внимательно изучайте книгу Ваикра, 26 стих, 26 глава, 19 стих. И Боаз был тем человеком, который спас еврейский народ от голода, то есть обеспечил ему жизнь, и привел его в состояние исправленное, когда уже можно было приветствовать человека именем Бога, и это не было упоминанием божественного имени впустую. Боаз привел народ в состояние, когда они стали достойны дождя с неба, а это происходит когда Всевышний видит в нас служащих Ему. То есть дождь с неба, обратите внимание, хотя в Шма Исраэле сказано, что если вы будете соблюдать заповеди мои и так далее, если будете хорошо себя вести, то я дам вам дождь с неба. И некоторые люди задают вопросы, как бы, в чем здесь такое уж особое благословение? Дам Бог дождь с неба? Конечно, благословение есть. Дам я вам дождь с неба, и вы будете, и будет земля вам производить, вам и скоту вашему, вы будете есть, и самое главное, насыщаться, потому что в конце дней сказано, что будет изобилие, но люди не будут насыщаться. Людям всегда всего в конце дней будет мало. У них будет достаточно много средств в банках, но как-то вот при этом насыщенными, сытыми они не будут. Им будет казаться, что им чего-то все время не хватает. Поэтому благословение, конечно же, есть, и комментатор задает вопрос, но все-таки можно было бы дать благословение намного больше. А именно, что если будете заповеди мои соблюдать, то вам будет с неба не дождь падать, H2O с примесями, какими-то там выхлопных газов сегодня, да, а будут вам бриллианты падать с неба, и вы будете их продавать и язычникам, да, язычники будут у вас за миллионы покупать эти драгоценные камни, а вы Шма Исраэль прочел, помолился, тфилин надел, драгоценный камень падает, продаешь его за миллион язычнику, и в конце дня все равно тебе будет мало, и насыщаться ты не будешь. И будешь спрашивать, а чего все время, почему все-таки только один драгоценный камень падает, а не больше? Почему Бог не мог так, чтобы за одну молитву мне много камней упало? Ну вот так устроена психика человека, подчеркиваю, в конце дней. Для древнего человека все это было не актуально, он был другим. У него такого сбоя не было. Итак, имя того человека Элимелех, он был действительно, если бы в тот момент колено Иуда пришло бы к царству, то он был бы достоин быть царем в еврейском народе. Но он не выдержал испытания продразверстки и бежал. Оставил еврейский народ. В результате его сыновья женятся на язычницах Рут и Орфе. А имена двух сыновей его, Махлон и Кильон, были они ефратяне из Бетлехема иудейского. Ефратяне, имеется в виду, что они были значимыми такими вот знатными людьми из колена Иуда. И пришли они на поля Муавитские, стали жить там. За границу без Миньяна, без Ешивы, без всего. Но умер Элимелех, муж Наоми, осталась она с двумя сыновьями своими. Так что с ним происходит? Умирает. У него был потенциал. Элимелех, ему принадлежало царство. Он к царству не пришел. Что происходит? Умирает, потому что урок для нас с вами. Никогда нельзя избегать своей задачи. Как в большом, так и в малом. Критерий очень простой. Если что-то затрагивает тебя, если кто-то ожидает от тебя какой-то реальной помощи, которую ты можешь оказать, окажи ее. Иначе ты можешь, не дай бог, умереть. Ну, Танах нас именно этому учит. Умереть либо физически, непосредственно, конкретно, либо отмирает какая-то составляющая и благословение, соответственно, уже не проникает к тебе в этом аспекте, который у тебя отмирает. И взяли они себе жен моавитянок. Одну звали Орпа, и другую звали Рут. Так, моавитянки-язычницы. И прожили они там около 10 лет. И умерли они оба, Махлон и Кильон. Видите, они тоже умирают, потому что ну, от них особо никто ничего не ожидал, но ну, и они умирают. И лишилась та женщина обоих детей своих и мужа своего. Наоми была несчастна. И поднялась она с невестками своими, пошла обратно с полей Моавитских, потому что услышала она на полях Моавитских, что вспомнил Господь о народе своем и дал ему хлеб. Обратите внимание, 10 лет засухи. Я не уверен точно, что засуха была именно 10 лет, о которых здесь идет речь, но, во всяком случае, много лет была засуха в земле Израиля. То есть ситуация была очень-очень плохая. И Наоми принимает решение возвращаться назад в землю Израиль. Ибн Эзра, Элимелех, Вейшто, Гаю, Мигдулей, Исраэль. Элимелех и его жена были величайшими в Израиле. Их вынудили эмигрировать в Муавские степи где получается, что голода не было, и дожди выпадали вполне исправно. С точки зрения климатической, я не могу вам точно сказать, но я полагаю, что, скажем, в Иерусалиме, в Бейт-Лехеме, давайте сравнивать с Бейт-Лехемом, да, в Бейт-Лехеме, где выпадает порядка 500 миллилитров осадков в среднем в год, я полагаю, что в степях муавских выпадает, я не знаю, в 4-5 раз меньше, чем, не могу точно сказать, но того порядка. То есть в несколько порядков, там пустыня, там реально... Бейт-Лехем находится на вершине горной гряды Иерусалима, дальше Бейт-Лехем и дальше Бершева. Там проходит, собственно говоря, перелом между средиземноморской субтропиками и между пустыней субтропической, которая к востоку от этого места находится. То есть там явная пустыня, при этом получается, что дожди выпадали вполне нормально и исправно. Елимелех не выдержал испытания продразверстки и бежал. Поэтому урок для нас: хочешь жить, а не умереть в Муаве, согласно Галахе, помогай другим людям столько, сколько закон от тебя требует, то есть в рамках десятины, в рамках 20% от того, что даешь. Не даешь — происходит смерть. Однозначно, просто... Поскольку Бог милосердный, то ты этого не замечаешь. То есть у тебя не происходит физической смерти, такой, когда везут уже Хевракадиша, везет хоронить там куда-то. Да? Всевышний ожидает все-таки от тебя или твоих детей, дает тебе время для раскаяния и прочее. Но какие-то аспекты этой смерти, несомненно, происходят, и человек уже, скажем, получает намного меньше. Тот, кто не дает цдаку, если раньше Всевышний давал ему, скажем так, 110%, из которых он должен был 10% отдать, 11% отдать, то не отдает Всевышний на 11%, на 10% в данном случае уже сжимает его доход, потому что он не отдает, не получает. Короче, даешь — получаешь, не даешь — смерть и ограничение доходов. Небеса превращаются в железо, и нехорошо вот так. Раши, на самое начало книги Рут. Ашир гадоль ая, он был очень богат. Упарнас гадор, и он был тем, кто заботился о своем, должен был бы заботиться о своем поколении. Ваяца мерец Исраэль хуцларец, и он оставил землю Израиля пойти за границу. Мипней царутра айн, из-за того, что глаз его был дословно узкий, из-за того, что, ну вот он, тяжело было отдавать. Есть такие люди, которым как-то 10% отдать тяжело. Царут айн называется. Посмотрите, насколько вот диврей хахамим кедорбанот сказано в Талмуде. Слова мудрецов — это как что-то, то, что колет быка, если он отклоняется в сторону во время пахоты от нужного направления. Да? Вот слова мудрецов, они колят нас и направляют как быка в нужное русло, в нужном направлении. Еще раз, кто не дает деньги — царута айн. Его глаз, он узкий, и, не знаю, по-русски плохо звучит, но идея как раз замечательная. Да? Узкий, узкоглазый, он узкоглазый. Тот, кто не дает другим, не заботится о других, он узкоглазый во всех аспектах. Шарайта эйно цара. Глаз его узкий, Раш подчеркивает второй раз, не знаю почему. Бейнианим рабаим ледохко лехахные наш. И из-за этого он был наказан. Елимелех был большой человек, Парнас Адор. Его имя, тетку Елимелех, Элай того Малхут. Ко мне придет царство. Так его назвала мама, так его назвал Танах. Что к нему должно было бы прийти царство, если бы не узкий глаз. Отсюда мы учим, что нельзя быть царем узкоглазым. Ну, если ты не китаец, то можно. Там какая-то другая жизнь совсем, не знаю какая. И он был хозяином своей судьбы, которую завершил захоронением в степях Муава, не на еврейском кладбище. Это очень важно — быть захороненным на еврейском кладбище. У него такой прерогативы не было. Именно в это время из Муава приходит Рут, которая увидела еврея в своей жизни, увидела Наоми, и очень была этим затронута. И слово Наоми и Рут мы учим закон о прохождении Гиюра. Давайте посмотрим дальше, что здесь написано. Итак, законы прохождения Гиюра. Как Гиюр нужно проходить? Сегодня мы знаем, что для прохождения Гиюра требуется много лет, пока Бейдин посылает, отталкивает, отсылает, относится недостаточно уважительно, когда кому-то кажется, что он проявил желание пройти Гиюр, поэтому он уже стал почти царем, а претендентом на должность еврея. То есть, соответственно, с большим почтением к нему нужно относиться. Вот так не считал. И она пошла собирать зерна с поля упавшие, как мы в дальнейшем видим. Дочь царя собирает как нищие зернышки. Когда босс к ней обратится, то она удивится, почему ты вообще заговорил со мной, ведь я нохрия, ведь я вообще чуждая, чужестранка, я чуждая. То есть она вообще была удивлена тому, что с ней кто-то заговорил. Сегодня Рут про матерь царства, а тогда она бы, посмотрите, насколько не было у нее никакого высокомерия, насколько она была готова проходить гиюр. Она нигде там в анкете не писала, что она дочь царя и по совместительству была министром сельского хозяйства у себя там в Муаве и так далее. Ничего подобного не было. Рут была пределом скромности, пределом возвышенности, что и было замечено. Ее гиюр, как мы увидим, проходил не годами, а это был процесс всего нескольких минут. Причина в том, что Рут понимала, что ей говорят, понимала, что от нее ожидается, и ее слова были адекватными, как сейчас мы это непосредственно видим из текста. Люди сегодня, которые приходят, говоря о своем желании пройти гиюр, как правило, имеют какие-то интересы, весьма конкретные, уехать в Израиль или не знаю что, и даже те, у кого, кто вдруг что-то решил, что он хочет евреем быть и так далее, то прежде чем он поймет вообще, что это такое, хоть начнет, хоть что-то понимать, это вопрос лет. Поэтому я в высшей степени солидарен с судами раввинскими, которые все это тянут и прочее. Еще раз, при этом отношение должно быть человеческое. Здесь я тоже категорически настаиваю на этом, но тем не менее очевидно, что сегодня люди даже близко не понимают, что такое быть евреем, что такое святость еврейства, что такое быть царем. Даже близко не понимают, поэтому, конечно, сегодня гиюр должен быть очень длительным. И, по сути, понять необходимо вот то, что в этих нескольких стихах книги Рут сейчас будет изложено. Понял вот эти слова? Пожалуйста, проходи гиюр за несколько минут. Как Рут? Пожалуйста. Тут нет никакого, если ты действительно обладаешь духовной практикой, способен это понять, никакой проблемы. Пожалуйста, приходи в иудаизм хоть сейчас. Итак, что произошло? Сказала Наоми обеим невесткам своим. Ступайте, возвратитесь каждая в дом матери своей. Говорит, идите туда назад, в царство ваше, это в Муавское царство, там во место, говорит, я ничем вам не могу помочь. Да окажет вам милость Господь, как оказывали ее умершим и мне. То есть Наоми, во-первых, подчеркивает, что Рут и Орфа были как люди хорошие, были хорошие люди. А это одна из основных вообще задач иудаизма, что мы были хорошие люди, просто хорошие. Пусть даст вам Господь, чтобы обрели вы покой каждая в доме мужа своего. Итак, первое, что делается, когда нееврей желает пройти гиюр и обращается в соответствующие инстанции, его отсылают. Ему говорят, не надо, это сложно. Бог создал тебя вот таким, каким ты являешься, и не надо тебе иудаизм принимать. Это очень сложно, это очень много, это очень... Иди туда, вот женись по-простому там и найди счастье каждого дома мужа своего. Короче, Бог тебя создал моавитянкой, иди живи там дальше. И поцеловала она их, но они подняли вопли, зарыдали, они не уходят, обе не уходят. И Рут, будущая прабабушка царя Давида, и Орфа, будущая прабабушка Голиафа. И сказали они, нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему. То есть Рут их Наоми их оттолкнула, но они не отталкиваются. Но сказала Наоми: «Вернитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? Разве есть еще сыновья в чреве моем, чтобы стали бы они вам мужьями?» Их предупредила Наоми, что тяжело будет Геру в еврейском народе в аспекте становления своей жизни. На тот момент, насколько я понимаю, в истории особо геров не было в еврейском народе. Еврейский народ никого к себе не принимал. Не видя, опять же, вот этого потенциала царства, никто особо и не хотел. И всех образ жизни языческий более-менее как-то устраивал. И... вот, поэтому Гиура как такового тогда особо не было. «Вернитесь, дочери мои», второй раз Наоми отталкивает этих самых двух сестер. «Вернитесь, дочери мои, ступайте, ведь стара я уже, чтобы быть замужем». Говорит Наоми, что у меня не будет детей, поэтому некому будет на вас жениться, а народ на вас не женится, потому что вы моавитянки, не женятся. Евреи не ассимилируются, и даже на Гиорет не женятся тоже, поэтому не... «Даже если бы сказала я себе, есть у меня еще надежда, еще ныне же ночью была бы я с мужем и родила бы сыновей, разве станете вы дожидаться, пока они вырастут? Разве ради них станете вы медлить и оставаться безмужними? Нет, дочери мои, очень мне горько за вас, ибо постигла меня рука Господня». То есть уходите, отталкивает. «Но подняли они вопли, опять зарыдали, опять не уходят». Отсюда мы учим, что нужно... три раза отговаривать претендента на Гию. Наконец, наконец происходит что-то еще. И поцеловала Орпа свекровь свою на прощание, а Рут осталась с ней. Орпа на третий раз оттолкнулась и пошла, как-то сказано, что в тот день, когда она ушла от Наоми, то она совершила прелюбодеяние с сотней филистимлян и одной собакой. От чего родился Голиаф? Ну, понятно. «И сказала Наоми». Так Рут остается с Наоми. «И сказала Наоми: вот невестка твоя вернулась к народу своему и к богам своим». Обратите внимание, они вернулась к народу, к богам. То есть она Орпа ничего не сохранила из того, что она увидела, из того величия, которое она увидела у... «Возвращайся и ты за невесткой своей. Но сказала Рут: не проси меня покинуть тебя и уйти от тебя обратно, потому что куда ты пойдешь, пойду и я. Где ты заночуешь, там заночую я. Твой народ – мой народ, и твой Бог – мой Бог. Где ты умрешь, там я умру, и там похоронена буду. Пусть воздаст мне Господь, еще усугубит, если не разлучит меня с тобой лишь смерть». Обратите внимание, вот это и есть слова принятия иудаизма. Она очень четко сказала, что принимает на себя все заповеди, которые есть у еврейского народа. «Где ты умрешь, там я умру, там похоронена буду. И где ты заночуешь, там я заночу. Законы скромности, запрет на разврат. Куда ты пойдешь, туда я пойду». То есть Рут приняла все, что она видела в доме Наоми. И Наоми видела, что это... Наоми дала ей рекомендацию в Сангедрин в Бейт-Лехеме. И она видела, что те слова, которые произносит Рут, они... они реальны, это не любой претендент на Гиюр скажет: я без базара, я всю Тору буду соблюдать лучше, чем все ваши еврейские раввины. Не вопрос, шаббат, сделают шаббат днем святости. Что там, кашрут? У меня будет такой кашрут, что просто все обхохочетесь, да, позавидуете мне. Вот. Так еще вообще даже близко не понимает, что он говорит. Даже близко он не понимает, о чем идет речь. А Рут произнесла эти слова так, что Наоми было очевидно, что она понимает, о чем идет речь. Что она пойдет путями Бога. Это было очевидно. Поэтому ее Гиюр занимал вот ровно три строчки. Минуты, секунды. Итак, что мы учим из критериев Гиюр? Давайте подведем итог. Первое. Что желающего принять Гиюр, претендента на Гиюр, вначале отговаривают, объясняя ему ответственность и тяжесть еврейской доли. Второе. Объявляют ему мекцат, мицвот, колот, вахамурот. Лишь небольшое количество заповедей легких и тяжелых. Здесь было написано достаточно мало в том, что Рут приняла на себя, потому что ей не нужно было даже на тот момент Шульхан Арух давать полный перечень 613 заповедей. Ей было достаточно нам сказать намного меньше. Она принимала все, как это было. Убеждая в его истинной и глубокой мотивации, можно было поместить его тахат конфешхина, под крылья божественного присутствия. Раша говорит так. «Ветилех наштейрем, и пошли они обе». Это мы с вами не прочли, 19 стих. Написано так. «И шли они обе, пока не пришли в Бейт-Лехем, а когда пришли в Бейт-Лехем, то взволновался за них весь город». И женщины говорили, неужели это Наоми? «И увидела она, что настаивает на том, чтобы идти с ней, перестала уговаривать ее». То есть Наоми перестала ее отталкивать, перестала ее уговаривать и пошла вместе. «И шли они обе, пока не пришли в Бейт-Лехем». И когда пришли в Бейт-Лехем, давайте разберемся, что нам говорит Раша. Раша говорит так. «Ветилех наштейрен, пошли они вместе, бауре, кама хавивим герим лифней акодыш беру». Посмотри, насколько Всевышний любит геров, любит пришельцев. «Киван шенат надо атал лидгайер», поскольку она приняла решение пройти гиюр, ну, приняла настоящее решение пройти гиюр, как мы говорили, «гишваута катувлы Наоми», то Священное Писание сравнило ее с Наоми, написано, «пошли они вместе». «Ветилех на бедерах лашуваль эрец Иеруда», и пошли не вместе вернуться в землю Иеруда. Это отношение Бога к герей цедек, к герам, которые являются истинными. Если же этого не происходит, то есть если они не истинные, то ситуация достаточно печальна. Дерах – это самое важное, что должен иметь каждый из нас. В этом суть гиюра – найти, проложить свой путь, последовать многовековым путем еврейского народа. Не совсем правильно я сказал. Вильнский Гаон говорит о том, что есть слово «дерах» и слово «орех». «Дерах» – это путь таки еврейского народа, проложенный, промощенный. И им нужно идти. «Орех» – это возможные личные тропинки, по которым человек отклоняется от общего пути. И поскольку это слово «орех» приводится в положительном аспекте, в частности, в книге царя Шломо, именно в смысле выбора пути, то каждый из нас действительно должен построить свою жизнь, должен каким-то образом свои личные стези, тропинки проложить, но не отходить далеко от общего пути, от общей дороги. Потому что твои недостатки, твои изъяны, твои особенности могут привести, что ты забредешь в результате очень дорого. Итак, дерех – самое важное, что должен найти каждый из нас. Дерех и орех – путь и стезю, тропинку. После гиюра человек обычно оставляет свое старое имя и принимает имя еврейское. Это неотъемлемая часть иудаизма, чтобы тебя называли не какими-то там именами язычников, святого Никодима из параллельной конфессии, а как-то иначе, как это принято в нашем народе. Однако Рут сохранила свое прежнее имя, которое с того момента и дальше стало еврейским. То есть она вошла в иудаизм вместе со своим именем, ее имя стало. Сегодня так называют людей, дочерей. Ликутей Алахот. Рут ги бехинат анефеш, ше юци мимену дебурей тфила. Что такое Рут? Рут – это все слово, значение этого имени, что лэравот – это как бы насытить Бога своими восхвалениями. Рут – это аспект души, ше юци мимену дебурей тфила, аспект души, из которого выходят слова молитвы. Рут, ее образ было слова молитвы, которые при этом Творец не только принимал, они его насыщали, если можно так сказать. Малбим. Май Рут, шиятца мимену Давид, шириваху лакодыш беруба шерахот вичбахот. Еще одно значение, что Рут, внуком Рут был царь Давид, который такие риваху, видите слово Рут, риваху, тот же корень, который Бога насытил своими песнями и восхвалениями. Что привело Рут, дочь царя Муава, к народу Тор? Рут и Боаз. Как они смотрели на мир, что в результате Рут пришла к еврейскому народу? Она жила в Муаве, в школьных учебниках там было много антисемитизма, и много еврейский народ унижали и оскверняли, и сделали из нас монстров. Народ был такой, который эпизодически с нами любил воевать, дипломатические отношения были натянутыми. Короче, достаточно негативный был народ, хотя еще раз, Муав – потомки Лота. Что Рут привело, дочь царя Муава, привело к народу Торы. В книгах Кабалы сказано, что в царстве Израиля и в Машиехе должна быть искра от Лота. Лот, потомок Авраама, был достоин, поскольку он последовал за Авраамом, и какая-то искра его души должна в Машиехе быть, и это награда Всевышнему каждому, кто ее получает. Лот последовал за Авраама, был единственный человек, который в том языческом мире последовал за Авраамом, он получил свою награду в аспекте Рут. Была ли это основной сознательной мотивацией Рут? Восполнить в Израиле лотовую недостаточность. Стремилась ли она именно к этому? Прочла где-нибудь в книге Зоар о том, что в Машиехе должна быть искра от Муава, и решила, давайте-ка я вот реализую это повествование книги Зоар, которое будет через 2000 лет после этого написано. Так ли это было? Ответ не совсем. Она встретила на своем пути... Вот это было так, но это было в нее загружено, в ее подсознание от Бога, прийти к еврейскому народу. Это было загружено в нее, не зависело от ее воли, от ее решения, от ее желания. А что же ее, да, привлекло, как она оказалась в нужное время, в нужном месте? Это очень важное качество, в нужное время где-то оказываться. Она встретила на своем пути Наоми, лучше которой не было на земле. И захотела присоединиться к ее народу и к ее Богу. Она встретила Наоми и поняла, что лучше Наоми быть на земле человека, в принципе, не может. В этом и есть главное предназначение еврейского народа – осуществить кидуш Ашем, освящение божественного имени. Как это можно сделать? Когда мы выглядим великими, когда мы достойны, когда люди смотрят на нас и приходят к выводу, что мы самые лучшие люди, которые могут быть. И, соответственно, они приходят к нашей религии. Если они видят, что мы гадкие, то это осквернение божественного имени с нашей стороны. Сказано дальше. «Когда пришли в Бетлехем, то взволновался из-за них весь город, и женщины говорили, неужели это Наоми?» Итак, возвращение Наоми привело к переполоху во всем городе. Теперь как это было? Слухи пошли или как-то это было иначе? Что значит эти слова? Весь город собрался поглазеть на Наоми, возвращающуюся с полей Муава в Бейт-Лехем. Талмуд в трактате Бава Батра говорит так. «Ото гайом шебат руд гамуавия лерец Исраэль мета ишто шель Боаз». Тот день, когда Рут пришла из Муава в землю Израиля, умерла жена Боаза. Весь Бейт-Лехем вышел на похороны жены судьи Израиля. И в то самое время в город входит Наоми. То, что мы из этого учим в первую очередь, что для праведника Всевышний не устанавливает испытания временем. Иногда некоторым людям, они ноют долго, у Бога что-то там выпрашивают, Бог им не дает, они продолжают ныть и продолжают там. На каком-то этапе Бог вот так, не желая, через плечо бросает им: «На, возьми, только оставь меня в покое». У праведника все происходит мгновенно, потому что праведники намереваются во имя великого, во имя возвышенного, во имя святого. Теперь, и, соответственно, как только Наоми и Рут входят в землю Израиля, умирает жена Боза, ее хоронят. Откуда мы это знаем непосредственно из текста? Это просто красивый комментарий такое, что не было там по этому поводу сплетен, что вот Наоми была, ушла, когда был голод, теперь пришла, эти сплетни распространились, откуда мы знаем непосредственно из текста, что доказывает, что в этот день что-то произошло нестандартно, что таки все видели, никаких сплетен не было. Ответ очень простой из самого текста. Газот Наоми. Это ли Наоми? Они не рассказывали, что Наоми пришла. Они говорят, это ли Наоми? То есть она входит в город, когда из него выходят все жители города навстречу. Все говорят, это ли Наоми? То есть встретили ее. Когда встретили, зачем все жители выходят из города? Похороны. Нет другой причины, которая бы привела к тому, что все жители выходят из Бет-Шемеш, кроме как похороны. Ну и комментаторы, наверное, так и добавили, что это были похороны не кого-то там, а да, все жители, да, весь город. Кого хоронит весь город, а не часть города, того, кто имеет отношение к руководству города, то есть в данном случае жена Боза. Илкут Шимони. Зе Шимасе Ним Ванаимим. Что такое Наоми? Илкут Шимони говорит, что это те, так, чьи поступки красивые и приятные. Медраж Зута. Азот Наоми Ширайта Миганает Пас Бейофи Пане. Это Наоми, которая раньше, когда она вышла, когда она была в земле Израиля, она затмевала золото красотой своего лица. Зор. Наоми Шема Кадиша Равы Бей. Божественное имя было на ее лице. Не знаю, какой глагол использовать, находилась на ее лице, было, сияло на ее лице. Поэтому за Наоми пошла Рут, жизнеописание которой вошло в Танах, вся жизнь которой книга Танаха. Итак, обратите внимание, что сказала Наоми, отговаривая Рут и Орпу от прохождения Гиюра. Мидраш говорит так. Шавна бнутай... Лама телех Наоми, останьтесь, дочери, зачем вы пойдете со мной? Рацано ламара ло бны ами ло итхатну имахем. Имеется в виду, что не женятся на вас мой народ. Мой народ на вас не женится, на Георет не женится. Вторая глава. И был у Наоми родственник по мужу ее, человек мужественный и знатный из рода Элимелеха по имени Боз. И сказала Наоми Рут Моавитянка, пойду я в поле и стану собирать колосья за кем-нибудь, в чьих глазах найду милость. Дочь царя Муава пошла собирать упавшие колосья, чтобы прокормить себя и свою тещу. Упавшие колосья ячменя. Колосья ячменя, с точки зрения иудаизма, это пища для животных. Это не пища для людей, они ели ячменную похлебку. Что было в тот момент? В тот момент собирали ячмень. Пшеницу, не знаю, может быть, уже собрали, может, нет, я просто не знаю. Я не очень в сельском хозяйстве разбираюсь, как оно там, но во всяком случае, вот так. И сказала та ей, ступай, дочь моя. И пошла она, и пришла, и стала собирать колосья на поле за жнецами. И случилось, что попала она на участок поля Боза, который из рода Элимелеха. Обратите внимание, случилось так, что попало. На иврите слово «микре» случилось, происходит от «макор». Никогда ничего ни с кем не случается. Все проистекает из источника. «Макор» — это источник. «Микре» — случайность, «макор» — источник. Все случайности, они происходят из источника. Это концептуальная вера в единого Бога, а обратное этому — это язычество в полном смысле. Конечно же, это не означает, что мы должны так легко интерпретировать события происходящие, но ничего случайно никогда не происходит, поэтому каждый, кого ты встречаешь на своем жизненном пути, его Бог тебе послал, иначе бы он, ты его просто не встретил, вы бы разминулись, он бы на 3 минуты до этого прошел, и ваши бы пути никаким образом не пересеклись. Так что, если вы встретились, это означает от Бога, никакой случайности здесь нет. С кирпичом встретился, тоже не случайность. Встретился с машина, которая в тебя въехала, тоже не случайность. Эта машина могла бы вообще в этот день не ехать. У водителя той машины могла болеть голова, он мог остаться дома или мог на предыдущем светофоре успеть проехать, и тогда бы он уже был очень далеко, и с ним бы ничего не произошло. Раз происходит, значит, это все не случайно. Да, мы, естественно, как люди должны сопереживать ближнего и все прочее, и должны заботиться о них, помогать, лечить, посещать больных, в этом суть заповеди между ближним и человеком, между человеком и ближним его. И тем не менее, случайности не существует. Итак, сам текст мне говорит, и случилось, что она пошла на поле, которое принадлежало Боазу из рода Элимелеха. Случилось, чтобы мы поняли, что такое случай. Потому что этот случай дальше приведет к образованию Машиаха. И поскольку все силы зла сконцентрированы на том, чтобы Машиах не появился, то необходимо вот всякие такие случайности, чтобы происходили. Боже как раз пришел из Бетлехема и сказал жнецам: «Господь да пребудет с вами». Обратите внимание, мы об этом говорили на прошлой лекции. Боз приходит из Бетлехема. Возникает вопрос, зачем весь этот стих нам нужен. Боз приходит из Бетлехема и сказал жнецам: «Господь да пребудет с вами». И сказали они ему: «Да благословит тебя Господь». Зачем вот это взаимное приветствие здесь приводится ответ. Мы дали на прошлой лекции, что народ Израиля тогда, после многолетней засухи, пришел бы Мацав Митукан в состояние исправленное, когда уже в Сангидрине, откуда пришел бы Боаз, в тот самый момент, когда Рут оказывается на его поле, Сангидрин принимает решение, что народ Израиля уже достоин царства, находится в исправленном состоянии. Поэтому он приветствует людей именем Бога, и они именем Бога ему отвечают. Сегодня мы так не разговариваем между собой. Мы можем сказать там «Гашем», использовать один из кинуим, один из каких-то общих, Всевышний, Бог, как угодно, но мы не можем божественное имя, которое мы используем, благословение, сегодня мы не говорим так по отношению к другому. Они тогда уже могли. Ибо Рут может прийти только в еврейский народ в состоянии, когда он исправлен. И сказал Боаз слуге своему, приставленному к жнецам: «Что это за девица?» И сказал в ответ слуга, приставленный к жнецам: «Это девица моавитянка, что вернулась Наоми с полей моавитских». Кстати говоря, юноша, приставленный к жнецам, отсюда тоже Талмуд учит о том, что если ты хочешь, чтобы твой бизнес работал, у тебя должен быть юноша, на которого ты полагаешься, который к жнецам будет представлен. Если сами жнецы будут работать, то у тебя работа не пойдет, они будут пить пиво и делать всякий бред, и все это работать не будет. То есть должен быть менеджера в твоем бизнесе. Хороший, надежный менеджер. Без менеджера, ну, никак нельзя. Итак, спрашивает у менеджера, что это за девица. И тот говорит, что моавитянка, что вернулась с Наоми с полей моавитских. Что она не сказала? Про Гиюр речь не шла. Моавитянка. Выказал презрение. И сказала она: «Дай мне подбирать и собирать меж снопами, колойся за жнецами». И пришла она и с самого утра по сей час она на ногах, недолго сидела в доме. И сказал Боаз Рут. Боаз увидел в ней величие, увидел величие человека. Для этого не нужно даже разговаривать, не нужно ничего. Он увидел в ней величие. И сказал: «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле. Не надо. И не уходи отсюда. А оставайся здесь с моими работницами. Смотри, где они жнут на поле, и следи за ними. А я приказал слугам не трогать тебя. А когда захочешь пить, то иди к сосудам и пей оттуда же, откуда черпают слуги». Обратите внимание, что Боаз делает. Он говорит людям, чтобы они не обижали Рут, праматерь царства. Ну вот тоже урок книги Писания, Священного Писания. Рут, праматерь царства. Ее обижали. Или обижали бы, или Боаз посчитал, что будет обижать. Это когда уже еврейский народ в исправленном состоянии. А что было бы в период Ифтаха? Ифтах, который свою дочь принес в жертву. Не принес, но отправил в уединение в качестве замены жертвоприношения. Там был еще полный бардак, когда голод в результате оказывается в земле Израиля. Итак, Босс нуждается в том, чтобы защитить праматерь царства от юношей, которые могли бы ее обижать. Или совсем попроще, да, нашлись отморозки, которые умудрились причинить обиду матери царства. Суровая действительность в Израиле после эйфории Гиюра и присоединения к избранному народу. Итак, Рут увидела Наоми, увидела, что лучше этого человека не может существовать никто на свете. И приходит к народу Наоми. И там юноши, которые ее обижают. Оказывается, тут картина раскрылась перед ее глазами, эйфория лопнула. Оказывается, не все носители иудаизма похожи на Наоми. И наша задача понимать это и пытаться каким-то образом, пребывая в шоке от подобного рода носителей иудаизма, оскверняющих своим образом божественное имя, постараться, чтобы это не ослабляло наши руки в служении. А осквернение имени Бога именно к этому и приводит, к ослаблению рук других людей, которые все это видят в служении. И, соответственно, наша с вами задача не осквернять божественное имя, потому что это ослабляет, Талмуд в трактате Йом об этом говорит, потому что это ослабляет руки других людей в служении. Могила Рут до сегодня находится в Хевроне, в городе отцов, куда приезжают для молитвы евреи со всего мира, там постоянно, каждый день, может быть, вообще практически постоянно есть какие-то люди. Помолиться на ее могиле с большим удовольствием. Люди из-за границы прилетают в том числе, и это особую значимость для них имеет именно на могиле Рут помолиться. Помолиться, пожалуйста. Жениться? Ни в коем случае. А задним числом, после того, как в Танах вошла, помолиться? Никакой проблемы. Ну вот как-то так. То есть мы должны все-таки научиться от слепоты освободиться и царство и величие научиться видеть. Но Всевышний любит пришельцев, и Ашгаха Пратит направляет их и раскрылась по отношению к Рут без малейшей задержки, приведя ее на поле Боаза. В день, когда пришла Рут в Бейт-Лехем, умерла жена Боаза. Ваикар Микре, и случайно случилось, что Рут приходит именно на это поле, а не на какое-то другое. И об этом Зор приводит слова царя Давида. Царь Давид, когда я эту книгу читал, книгу Рут, то царь Давид, она была написана при его жизни, царь Давид. И есть точка зрения при жизни Рут, что когда сказано, что и царь Шломо поставил кресло для матери, есть точка зрения не для его матери, а для матери царства, для Рут. Тогда Рут должна была жить уже достаточно много лет, но как бы есть точка зрения, что она действительно прожила очень долгую жизнь в результате. Но в любом случае царь Давид в 36-м псалме говорит следующее. «Майя кар хаздеха элуким увне адам бецель кнафеха и хасьюн». «Как драгоценно милосердие твое, Господь, сыны в тени твоей укрываются». «Майя кар» – с одной стороны дорого, с другой стороны то же самое слово «микре», как «случайность твоя является милосердием, Господь». Случайность является милосердием, которое получает человек. Даже на русском языке есть такое изречение, что оказаться в нужном месте в нужное время. Это сокрытая случайность, которая является милосердием по отношению к человеку. Как дорого и как милосердие твое, Господь, и, соответственно, и как случайность является милосердием твоим, Господь. В тот час, когда Рут пришла на поле Боаза подбирать колосья, Боаз вернулся из Бет-Лехема, проведя через Сангедрин постановление приветствовать человека именем Бога. Бегаон, сам Ашем, об этом говорят комментаторы, к величию привел имя Бога. Тогда сложились все необходимые условия зарождения фундамента царства. И позвольте мне теперь сказать некий свой хидуш. До сих пор все, что я говорил, это слова наших мудрецов. Я четко каждый раз приводил, ну, либо сам текст, либо комментарий. А вот тут позвольте мне мой собственный хидуш сказать. Надеюсь, что он верный. Вторая глава, 19 стих. Написано следующее, что... И сказала ей свекровь, точнее спросила, да, спросила ее свекровь, Наоми спрашивает Рут. «Где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен благодетель твой». Наоми, обратите внимание, она спросила и благословила. То, посмотрите, вот что значит быть евреем, да? Вот это в частности, когда мы говорим о герах, да, о качествах души и обо всем остальном, да, нужно, вот это еврейское сердце нужно геру обрести, в частности, да будет благословен. Она еще не знает, Наоми еще не знала, хорошо к ней отнеслись, плохо к ней отнеслись. Но она была на чем-то поле. Она принесла какое-то зерно, хорошо это было, плохо было. Но она говорит, да будет благословен благодетель твой. Она его благословляет, не вдаваясь в детали. А насколько хорошо, а соответствовало ли это твоим воззрениям на твой статус собирательницы зерен? Да будет благословен благодетель твой. И рассказала она свекрови свою, кого она работала, и сказала, того человеку, которого я сегодня работала, зовут Боаз. На иврите написано не совсем так, как здесь переведено. На иврите написано так. Это Ашер, Ватомар, Шем Раиш, Ашер Асити Имо Гайом Боаз. Имя человека, которое я сделала с ним сегодня, Боаз, это дословный перевод, который действительно является сущностью. Если речь идет о сборе зерна здесь, как переведено здесь в переводе, что человек, у которого я работал, зовут Боаз, написано не так. Шем Раиш, имя человека, Ашер Аситиму, с которым я сделала, что с которым? Он помогал ей собирать зерна? Он не помогал ей? Имя человека, которое я сделал вместе с ним, сегодня Боаз. Сегодня Ивцан приобрел имя Боаз, которое я сделала вместе с ним. Ивцан сегодня превращается в Боаз. Он приобрел имя. А Рут изменила его имя вместе с ним. Мораль из Праги. Штейшмот Ивцану Боаз. Мицат Штейбхинот. Два имени, Ивцан и Боаз, в аспекте двух, со стороны двух аспектов. Ахат лерут мавия, одно в аспекте рут мавитянки и другое в аспекте женщины-израильтянки. Мерут ноладу бамалхут бейт Давид, от рут произошло царство дома Давида. Шируки юм голам, который является поддержкой этого мира. Умина израилит яца зера шельтогу, от израильтянки произошло семя хаотического, пустое. Вейн бо мамаш, в котором не было никакой сути. Кило гая мухан бо азрак лагивалдут шияца мимену малхут бейт Давид. Ибо для этого был Боаз предназначен, чтобы дом Давида произошел от него. Валахен некра Боаз, поэтому называется Боаз, Боаз в нем сила. Кибо малхут шигоос, ибо в нем царство, которое называется силой. Велахен мету банав шагаюлу маиша ришоная. Поэтому умерли его дети, которые были у него от первой жены. Третья глава. И сказала ей свекровь ее Наоми, дочь моя, я ведь ищу тебе покоя, чтобы было тебе хорошо. Так вот ведь родственник наш Боаз со служанками, которого ты была, вот этой ночью веет он ячмень на гумне. Видимо, по какой-то причине он ночью что-то такое делает сельскохозяйственное. Я жил в городах в своей жизни, никогда гумна не имел, ячмень не веял, поэтому не могу вам точно сказать, что здесь было, почему именно ночью надо это делать. Может, потому что не жарко, а может быть, потому что ночью обычно в Израиле нет ветра. Может быть, надо, чтобы ветра не было, может, наоборот, надо, чтобы было, я не знаю. Так омойся, умастись, надень на себя одеяния свои, сади на гумна, но не давай этому человеку узнать себя, пока не кончит он есть и пить. И будет, когда ляжет он спать, то выведай то место, где он ляжет, и придешь, откроешь из ножья его и ляжешь, а он уже скажет, и он уже скажет тебе, что делать. И та сказала ей, я сделаю все, что ты скажешь мне. Обратите внимание, не судить судей, а исполнять то, что тебе скажут. И сошла она на гумно и сделала все так, как наказала ей свекровь ее. А Боис поел и попил, и стало у него хорошо на душе. И он пошел, чтобы лечь спать у края вороха. Она подошла тихонько, открыла из ножи его и прилегла. И было в полночь, вздрогнул этот человек и повернулся, и вот женщина лежит у него. И сказал ему: «Кто ты?» Она сказала: «Я Рут, раба твоя. Простри полу одежды своей на рабу твою, ибо ты близкий родственник». И сказал он: «Благослови тебя, Господь, дочь моя. Это твоя последняя милость, еще лучше первой. Не пошла ты за юношами, ни за бедными, ни за богатыми. Так вот, дочь моя, не бойся. Все, что ты скажешь, сделаю я для тебя, потому что всем людям у ворот нашего места известно, что ты женщина достойная. А теперь хоть и верно, что я близкий родственник, но есть еще родственник, более близкий, чем я. Переночуй здесь эту ночь, а утром, если выкупит он тебя, то хорошо, пусть выкупит. А если он не захочет выкупить тебя, то я выкуплю тебя, как жив Господь, останься здесь до утра». Итак, Боас видит женщину, это вызвало у него дрожь, он никогда в подобного рода ситуациях не находился, ему это не очень было уместное там и так далее. И в результате говорит, что есть тут родственник другой, который ближе для того, чтобы выкупить ее, то есть на ней жениться. И пролежала она у него до утра и встала прежде, чем один человек может узнать другого. И сказал он: «Пусть не узнают, что на гумно приходила женщина». И сказал он ей: «Дай свой платок, который на тебе, и подержи его». Она держала его, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил ей на плечи, а сам пошел в город. Так, 6 мер ячменя. Комментаторы задают вопрос: 6 мер ячменя – это типа много или мало? Для этого грузовик нужен, чтобы 6 мер ячменя женщина перенесла, или это что-то маленькое? Ну и комментаторы говорят, что это было 6 колосьев. Теперь 6 колосьев в подарок невесте перед свадьбой – это как-то для Боза, обладавшего полями, который был богатым человеком, как-то 6 колосьев немного маловато. Ответ: если это в рамках иудаизма имеет символическое значение, в нужное время, в нужное место, если божественное благословение на это распространяется, этого в высшей степени достаточно, больше не надо. 6 благословений. Что это за 6 благословений? Об этом сказано. Йалкут Шимони. И Лэмэ 6 саурим. Если сказать, что 6 зернышек он ей дал. Векедар кошель Боз латет ла 6 саурим. Разве путь Боза давать ей 6 зернышек? Вот она. Элэ 6 саим. А если это 6 саим, 6 огромных тюков. Векедар кашель Рут. Литоль 6, что Рут могла перенести там 6 тюков на себе. Элэ рамаз шаатит ла цет мимена 6 баним. Шимедархим бэ 6 брахот. Будет у него 6 сыновей. Который будет обладать 6 благословениями. Так, обратите, 6 благословений, 6 сыновей. То есть это 6 у нас уже удвоилась. И в аспекте благословений, в аспекте сыновей. А для чего? А для этого вес зерна абсолютно не имеет ни малейшего значения. Что сказано о царе Давиде? 6 благословений. Книга пророка Шмуэля приводит 6 благословений царя Давида. Юдеен агент, тот, кто умеет играть на музыкальном инструменте. Не просто играть, что он может выступать на концертах, а возвращает божественное присутствие, когда человек, у которого тяжело на душе, становится лучше. Юдей Наген умеет играть. Гибор Хайль. Человек силы души. Иш Милхама. Тот, кто может вести войны и в аспекте выяснения истины знания, и в простом аспекте. Венавон Давар. Обладающий способностью вывести одну истину из другой. То есть способность к выводу. Ваиштор – человек, обладающий возвышенным образом. Вегашем имо – и Бог с ним. Это 6 благословений, которые дает Боас, они исполнились. Итак, 4 глава говорит: «И поднялся Боас к городским воротам, сел там, и там проходил более близкий родственник, которого звали Това. И Боас в присутствии Сангедрина и старейшин спрашивает его, говоря, что Наоми вернулась, и до этого она продала свое поле, сейчас продала свое поле, И, соответственно, это поле нужно, должен выкупить близкий родственник. Готов ли ты выкупить это поле? И он говорит, не проблема, я выкуплю поле, поскольку он ближайший родственник. Говорит на это босс, что ты должен также взять Рут в качестве жены, выкупить также ее. Тут он говорит, стоп. Это абсолютно нет. Она моавитянка. А сказано в Торе, что моавитянин не войдет в общину Бога. И говорит он, у нас Сангедрин однозначно пока еще не принял решение, о ком идет речь. О моавитянах, что они не вступят в еврейский народ, пройдя гиюр. То есть пройти гиюр может, соблюдать заповеди может, в Миньяне в качестве десятого может, уроки давать по Талмуду моавитянин может, все заповеди исполнять может, все может, молитву вести может, войти в еврейский народ не может, потому что сказано, «Ло яво бе кагаль Ашем» не войдет в общину Израиля моавитянин. И Тора приводит пример, не пример, извиняюсь, приводит объяснение этому, она, потому что не встретили вас хлебом и вином при вашем исходе из Египта. На это возникает вопрос, что евреям нужен был хлеб и вино? Извиняюсь, хлебом и водой. Хлебом и водой. Взгляд добавился, что нужен хлеб и вода. Ман выпадал, хлеб не был нужен. Вода была в колодце Мирьям, которая сопровождала еврейский народ в пустыне. То есть еврейский народ ни в чем не нуждался. Ответ, они, если бы просто вышли встречать положительный еврейский народ, то это считалось бы, что как будто встретили хлебом и водой. Урок мусара для каждого из нас, что мы должны встречать людей, пришедших издалека, замечать их. Если мы этого не делаем, то мы становимся моавитянами. Соответственно, Тов, родственник Боза, задает вопрос, как вообще устроена галаха. Может ли вообще моавитянка войти в еврейский народ? То есть это условие, объяснение, точнее причины, что моавитянин не войдет в еврейский народ, поскольку не встретили евреев. А кто должен был встречать? Только мужчины. Если женщины встречают другой идущий народ, то это ненормально. Встречать должны были только мужчины. Поэтому это продолжение Торы о том, что причина, почему моавитянин не может вступить в еврейский народ, означает, что только мужчины не могут вступить в еврейский народ, то есть моавитянин не может на еврейке жениться, а моавитянка может выйти замуж за еврея или нет. Он поднял галахический вопрос, и Боаз в Сангедрине принимают решение, что таково мнение Торы, что только моавитянин не может вступить в еврейский народ, моавитянка может. Однако спор по этому поводу и неприятие этого вопроса продолжался до времени пророка Шмуэля, который воткнул обоюдоострый нож в доме учения и сказал, что всякий, кто не примет толкование Боаза о том, что моавитянин не войдет, а моавитянка войдет, будет зарезан этим мечом. Тогда этот спор закончился, и моавитянка может быть еврейский народ. Сказал Тов, извините, я не готов. Имущество выкупить могу, а вот, представьте, как его называет текст, Плони Альмони. Что такое Плони Альмони на современном иврите? Некто безымянный. Тов был ближайшим родственником. Он мог бы осуществить всю эту задачу, жениться на Рут. Он устражал в законе. Он считал, что моавитянка тоже не может вступить в еврейский народ. Каков результат? Результат такой, что он потерял свое имя. Он был Тов, был имя Тов хороший. Он утрачивает свое имя и становится Плони Альмони безымянным. Что происходит с Боазом? Рут вместе с Боазом сделала ему имя. Вместо Ивца над слово Цанун, сдержанный, скромный, он становится Боазом. В нем сила, что есть царство. Дальше, вот эта книга, книга Рут, она учит нас миллиону элементов, которые каждый должен в себе развить, для того, чтобы в какой-то мере удостоиться личного царства. Босс величие в Рут увидел, он женится на ней. На утро Боаз умирает. Плони Альмони, потерявший свое имя, тогда лишний раз убеждал себя, насколько он правильно поступил. Вот Боаз женился на Рут и сразу умер. Но Рут уже оказалась беременной, она родила Оведа, а Овед родил Ишая, который был одним из четырех людей, о котором говорит наш Талмуд, что они ушли из этого мира, не совершив греха. Ишай родил Давида, в заслугу отцов родился царь народа Израиля. Спасибо за внимание.